is you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret places, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my, and I'm going to translate the word there as it should be, my embryo. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.
Вот что написано с 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, и буквально эмбрион мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
This is marvelous that God knew us while we were being formed in our mother's womb.
Поразительно, как Бог создает нас в глубине утробы, и Он знает нас.
We were just muscle and tissue and bone coming together, but God said He loved us already.
И когда это там просто какая-то мышца, в которой кости нарастают и какие-то ткани формируются, Бог говорит: «Я уже полюбил тебя».
If you deal with people in your church that have a poor self-image, you need to tell them that God loved them before they had day one or did one act.
И если у вас в церкви есть люди, которые думают, что они очень мало значат, скажите им, что Бог любил их еще до того, как они сделали хотя бы одно какое-то дело, даже до первого дня их жизни.
Verse 16 says, God saw my, and he uses the Hebrew word, gol me.
Вот здесь, в 16 стихе сказано, что очи Господа видели, и по-еврейски сказано гол ни.
That word is the proper word for my embryo.
И правильно будет переводить это слово мой зародыш или мой эмбрион.
People ask, why is it wrong to abort a baby?
И людей волнует вопрос, почему нельзя, почему неправильно делать аборт?
Because they already are a person and God has loved them even before they were born.
Потому что еще до рождения это уже люди, и Бог любит их, даже хотя они не родились.
So when Elisha's spirit went with the Gehazi, it was also the presence and the power of God. That's how he knew it.
Итак, когда сказано, что дух Елисея сопровождал Гиезия, то это было сделано по Божьей силе, по Божьему присутствию.
It's an amazing teaching of the Bible that we cannot get away from God.
Удивительное учение Библии о том, что мы не можем укрыться от Бога.
Jonah tried to get away from God.
Иона пытался сбежать от Бога.
But he had an awful experience before he came to realize that you can't get away from God.
И ему пришлось пережить такие ужасы, прежде чем он понял, что от Бога нельзя скрыться.
Can you imagine being in the belly of a great fish for 3 days?
Можете себе представить, каково это 3 дня находиться в животе у большой рыбы?
And then finally being spit up on shore.
И потом, когда через 3 дня выплюнут вас на берег.
So the Bible is clear that it is impossible to get away from the sight or the knowledge and the presence of the living God.
Библия очень ясно говорит, что невозможно скрыться от взгляда или от присутствия или от лица живого Бога.
But then in chapter 6, verses 1 through 7, we see the omnipotence of God.
Потом в 6 главе с 1 по 7 стихи мы видим всемогущество нашего Бога.
It is the story of the prophets went down to enlarge their seminary. Because there wasn't enough space for them.
Там говорится, что пророки пошли делать пристройку к своей семинарии, потому что уже места им не хватало.
So they were told, let's go down to the river, and there's a lot of trees there, and let's chop down some wood alongside of the Volga River.
И они сказали, давайте пойдем туда вниз к реке, там много деревьев, срубим себе сколько нам нужно и построим место, чтобы там жить.
And while they were chopping down the wood, all of a sudden the axe head flew off and went into the water.
И вот, когда они там рубили эти деревья, то топор слетел с топорища и упал в воду.
Now they had invited the prophet Elisha to come along with them, so he happened to be there at that time.
И вот оказалось как раз, что там был пророк Елисей в это время, они его позвали.
And so it was that when this axe head fell into the water, that one of the seminarians said, "Oh my Lord!" He cried out. It was borrowed.
И вот когда топор этот упал в воду, закричал один из семинаристов и сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание.
So the man of God asked, where did it fall?
И тогда человек Божий спросил, где он упал?
So he showed him the place, and Elisha cut a stick and threw it in the water.
И он указал ему место, и тогда Елисей отрубил кусок дерева и бросил туда в воду.
And he made the iron axe head flow.
И железный топор всплыл.
Now this one really gets the liberals badly.
Вот это, конечно, либералам очень не нравится.
Everyone knows that iron does not float.
Все знают, что железо не плавает.
But this one floats, so why did it float?
А этот топор всплыл. Как же это он всплыл?
They try to give all sorts of explanations for this.
И они стараются придумать всякие разные объяснения для этого.
The liberal interpretation is that Elijah sharpened a stick, took good aim, and placed it in the hold of the axe head, and was able to lift it up.
Вот какое объяснение есть у либералов. Елисей взял длинную палку, заточил у нее конец и хорошенько прицелился и прямо в отверстие этого топора воткнул ее и вытащил.
So the liberal preaches not the omnipotence of God, but rather the presence of mind of the prophet, that he was able to take good aim, hit the where the handle had been, and was able to lift it out of the water.
Поэтому у либералов проповедь будет не о всемогуществе нашего Бога, а о смекалке пророка, о том, как ловко он заточил палку, метко поддел ей топор и вытащил на поверхность.
But verse 6 does not mean that he sharpened or gave a point, but rather that he just chopped off a stick.
Но в шестом стихе не сказано, что он сделал острую палку. Там просто сказано, что он отрубил кусок.
Others try giving an allegorical interpretation of this passage.
Другие стараются найти аллегорическое толкование для этого текста.
They say iron is a symbol of sin.
Говорят, железо – это символ греха.
I ask them how they know that, and they just say, read my lips.
Я когда спрашиваю, откуда вы это знаете, они говорят, вот смотри сюда, как я губами шевелю.
And then they say, wood is a symbol of peace.
А потом говорят, а дерево – это символ мира, примирения.
So Jesus died on the wood and made sin powerless, therefore it floated.
Иисус умер на деревянном кресте, и поэтому грех стал бессилен, и поэтому топор всплыл.
But what's wrong with that interpretation?
Но что неправильно с этим толкованием?
Well, first of all, the author didn't think of it.
Прежде всего, автор этого не имел в виду.
But then, secondly, it's not iron in general, but it's a axe head, a specific implement.
Во-вторых, здесь не говорится о железе вообще, а говорится конкретно о топоре, то есть об отдельном предмете.
And what troubled the prophet was that it was borrowed.
И что действительно волновало пророка, то, что он был взят взаймы.
He was a poor man and had no way of paying it back.
Этот человек был беден, и он не мог расплатиться за него.
So therefore, it cannot be the liberal view, the prophet's presence of mind, nor can it be the allegorical view that really teaches us what this passage is about.
Так что ни либеральное объяснение насчет смекалки пророка, ни аллегорическое объяснение о бессилии греха здесь не подходит.
Nor will it help to spiritualize this passage.
Также не годится как-то одухотворять этот отрывок.
They focus on the fact that the school was too small for them, and they needed to enlarge the school.
Они выделяют из этого текста идею, что у них для пророков не хватало места и нужно было расширяться.
And those who spiritualize it say, look, they forget that God uses the weak, the foolish, and the small things of this world.
И такие толкователи придают духовный смысл тексту и говорят, они забыли, что Бог использует немощное, ни к чему не годное, незначительное.
But the passage doesn't mention anything about that either.
Но в тексте ничего этого не упоминается.
And where's the clue in the passage that we should spiritualize it?
И где в этом тексте есть указание, что мы должны придать ему духовный смысл?
So then, what does the passage speak if it teach if it's not a liberal view and it's not an allegorical view and it's not a spiritualized view? What does it teach?
Чему же тогда учит этот текст, если не принимать либеральное объяснение, не принимать аллегорическое объяснение, не принимать такое духовное объяснение?
It teaches that this is a demonstration of the power of God.
Этот текст учит, что здесь явилась сила Божия.
Of course, axe heads do not float.
Конечно же, топоры не плавают.
And the only way it could is if indeed it was by the power of God.
Единственное, как это может произойти, только Божьей силой.
So this is a miracle, but it is not a circus show. It is not for the amazement of people.
Это действительно чудо, но это не представление, не цирк, чтобы просто позабавить людей.
But it is rather that the school of the prophets might understand that this prophet, Elisha, had the word of God.
Но это нужно было, чтобы пророки из этой пророческой школы убедились, что действительно у пророка Елисей имеет Слово Божие.
So the laws of nature obey their creator.
Законы природы покоряются своему Творцу.
But God is free to introduce supplementary or temporary provisions.
И Бог властен сделать какие-то особые условия или дополнительные условия, чтобы помогать своим людям.
Thus God gives a clear demonstration of His power.
Бог здесь ясно показывает свою силу.
Note the omnipotence of God and His work as it comes through the prophet.
Смотрите, как Божье всемогущество и Божье слово идут через пророка.
So what God is trying to teach them is something about His person and His nature and qualities.
Так что Бог здесь дает урок о самом себе, о своей личности, о своих качествах.
But that takes us to verses 8 through 23.
И после этого мы видим стихи с 8 по 23.
And that is about the omniscience of God.
Это о всеведении нашего Бога.
God sees and knows everything.
Бог видит и знает все.
When I was a boy, I used to go to a very large church in the city of Philadelphia, Pennsylvania. Where my dad would speak.
Когда я был мальчиком маленьким, то мы посещали большую церковь в Филадельфии, в Пенсильвании, где говорил мой отец.
My father was a farmer, but he would do speaking on occasions, and I would go along with him as a little boy.
Вообще отец мой был фермером, но время от времени он говорил в церкви, и я как мальчик маленький ходил вместе с ним.
It was a huge church with a big balcony and with stairs that came down on the platform. And up front there was a huge picture of an eye with eyebrows, and it said, "The eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth."
И там было огромное здание, большие балконы, лестницы с платформы поднимались, и перед всеми там была большая картина, изображен глаз и бровь, и было написано: «Очи Господа взирают на всю землю, обозревают всю землю».
It was a reminder that indeed God sees everything that goes on.
Это было напоминание о том, что Бог действительно видит все, что происходит.
And that's what the psalmist reported to us as well, Psalm 139.
И в Псалме 138 именно об этом напоминает нам псалмопевец.
Now this doesn't fit some of the modern movements of our day.
Это не соответствует некоторым современным направлениям.
We have in the States what is called open theism.
В Соединенных Штатах есть движение, которое называется открытый теизм.
They try to explain some of the things in the Bible by saying God has deliberately not chosen to know certain things about us and what we do.
И они пытаются объяснить некоторые моменты из Библии таким образом. Бог специально решил не знать некоторые вещи насчет будущего, насчет нас и наших поступков.
He has left those kinds of happenings up to us.
И вот такие события он полностью предоставил нам.
But can you imagine they're trying to handle a passage like the one here before us?
Но представьте себе, как им приходится обходиться с текстами, подобными тому, который мы рассматриваем.
For look what happens in our passage.
Смотрите, что происходит в этом тексте.
The king of Syria was at war in verse 8 with Israel.
В 8 стихе сказано, что царь сирийский пошел войной на Израиль.
And he would have a council with his officers, and he would say, "I'm going to set up a camp in such and such a place."
И он на военном совете со своими военачальниками обсуждал, где он поставит стан, и говорил: вот в таком-то месте мы станем.
The Hebrew here for such and such a place is a wonderful little word.
Вот здесь сказано в таком-то и таком-то месте, и по-еврейски это очень интересное слово.
It is similar to the word in which Boaz in the book of Ruth went to this nearest relative and asked him, would he redeem back Ruth?
И похожие слова говорил в книге Руфь Вуаз, когда пришел к своему родственнику и спрашивал, выкупишь ли ты поле, которое принадлежит Руфе.
It doesn't give his name, but it says he was a Poloni Almoni.
И там не сказано имя этого человека, сказано, что он был только Полони Анони.
And that's the word that's used here for such and such a place.
Здесь то же самое слово используется в значении в таком-то и таком-то месте.
But the man of God would get the word from the Lord, and he would send back word to the king, "Beware passing that place," verse 9, "because the Arameans are going down there."
И в 9 стихе сказано: «И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли».
And the king of Israel would check out the place, and sure enough, there was a trap there.
И царь израильский посылал проверить на этом месте, и там, конечно же, была засада.
Now that happened not once or twice, but it happened over and over and over again.
И это было не один раз и не два, но происходило снова и снова и снова.
Now, if these open theists, this movement of open theism, wants to explain something, how can they explain that time after time, the prophet of God was told by God what was going to take place?
И как могут сторонники открытого теизма объяснить, что снова и снова, много раз пророк Божий знал от Бога, как это должно все происходить?
This was not a case of clairvoyance, but rather it was a case in which only God was able to see.
Это не было проявлением ясновидения, но это было то, что только Бог видел.
So in verse 13, all of a sudden something happens here.
И потом в 13 стихе что-то вдруг происходит.
The king of Syria says, go find out where this Elisha is. If he's the one that is revealing the secrets of my government, I want him arrested.
И сирийский царь, которому сказали, что это делает Елисей, приказал, идите, найдите его, схватите, если он виноват во всем этом.
The king wanted to know in Syria, where's the leak in my government? How come this information is getting out?
Сирийский царь стал думать, наверное, кто-то предает меня, откуда все это становится известно.
And they've apparently found out and said, it's Elisha, the prophet in Israel. He tells the king even the words you speak in your bedroom.
Но когда стали это выяснять, то поняли, что это делает Елисей, что он говорит израильскому царю даже то, что сирийский царь в своей спальне говорит.
So they sent out scouts to find out where he was, and they said, he's in Dothan.
И тогда послали разведчиков поискать, где же Елисей, и донесли, что он в Дофане.
So he sent soldiers and horses, and he said, go capture him.
В Дофаиме. И послал туда царь коней и колесницы, и приказал его схватить.
Now this is an amazing part of the story.
И вот здесь удивительная часть истории.
They went and surrounded the city at nighttime.
Ночью они пришли к городу и окружили его.
And verse 15, when the servant of the man of God got up and went out the next morning, he saw the army with horses and chariots surrounding the city. And he said, oh my Lord, what shall we do?
И утром служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать?
You would think Elisha would say, I don't know what to do. I've never been in a situation like this.
И как вы думаете, Елисей сказал, ой, не знаю, что и поделать. Раньше я в такую ситуацию никогда не попадал.
But he answers like our Lord answers 114 times in the Old Testament. Fear not, don't be afraid.
И он отвечает так, как много раз говорил Господь в Ветхом Завете, больше 100 раз. Не бойся.
Then he has the audacity to tell him, those who are with us are more than those who are with them.
И тогда он говорит объяснение, как же не бояться, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.
Now, that's interesting math, given the few people in Dothan and the hundreds and thousands that are surrounding the city, how can he say there are more with the Israelites in the city than there are with the Syrians or Arameans outside on the hills.
Интересная арифметика получается. Маленький город Дофаим окружен огромным сирийским войском. И как это он может сказать, что тех, кто с нами, с израильтянами, больше, чем этих сирийцев, которые пришли?
So in verse 17, Elisha prayed, O Lord, open his eyes so that he may see.
И в 17 стихе молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел.
So this suggests that you can look at something and not really understand and see all that there is there to see.
Получается так, что вы можете смотреть на происходящее, но при этом не видеть, что на самом деле там происходит.
So the Lord opened the eyes of Elisha's servant, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha.
И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея.
If you and I could see today, what would it look like a seminary student or a pastor? I think they would be surrounded, we would be surrounded by scores of horses of fire and chariots of fire right going along with us.
Если бы мы с вами могли так видеть, как он увидел, мы бы наверняка увидели, что вокруг семинаристов, вокруг пасторов постоянно есть вот эти кони и огненные колесницы.
Where did we see these horses of fire and chariots of fire before?
А где мы раньше видели уже коней и колесницы огненные?
They accompanied Elijah when he went up to heaven.
Они были с Ильей, когда он возносился на небо.
So did you know that you had that large a retinue with you when you drove over here this morning?
Знали ли вы, что у вас есть такой эскорт, когда вы сюда приехали с утра?
Especially if you made a left-hand turn. It is marvelous here in the city to watch you make a left-hand turn.
Особенно если вы пока ехали сюда, должны были повернуть налево. Это просто удивительно, как тут в городе люди налево поворачивают.
You need a whole bunch of chariots of fire surrounding you.
Здесь нужен целый полк огненных колесниц вокруг.
But nevertheless, now the servant saw that there were more angels in the chariots of fire and horses of fire than all the thousands of the enemy that were out there in the hillside.
Так или иначе, теперь слуга увидел, что ангелов на огненных колесницах намного больше, чем этих тысяч сирийцев, которые окружили город.
So the enemy came down and apparently came into the city of Dothan.
И враги подошли, скорее всего, они уже вошли в город.
And what does Elisha pray in verse 18?
И о чем молится в 18 стихе Елисей?
He prays, strike these people with blindness.
Он молится, порази их слепотою.
And God answered his prayer because it said, so he struck them with blindness as Elisha had asked.
И Бог ответил на эту молитву. Смотрите, дальше написано, и он поразил их слепотою по слову Елисея.
Now, it doesn't mean that they couldn't see anything, but they couldn't perceive what they needed to perceive if they were spiritual men and women.
И здесь не говорится о том, что они совершенно ослепли и ничего не видели, но они не видели того, что они увидели бы, если бы они были духовными людьми.
So Elisha says to them in verse 19, this is not the road and this is not the city. Follow me and I'll lead you to the man you're looking for.
И в 19 стихе сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете.
Now there's an issue here.
И здесь возникает вопрос.
Did Elisha lie when he said, this is not the road and this is not the city? Follow me and I'll lead you to the man you're looking for.
Солгал ли Елисей, когда говорил им, это не та дорога и не тот город, идите за мною, и я вас провожу к тому человеку, которого вы ищете?
Langi, a Lutheran commentator, he said, there's no untruth in the words of Elisha, for his home was not in Dothan, where he was residing temporarily, but in Samaria. Thus the words, I will lead you to the man, may well mean, I lead you to his house.
И Лане, лютеранский толкователь, так об этом сказал. В словах Елисея не было лжи, поскольку его дом был не в Дофане, где он находился временно, а в Самарии. Таким образом, слова «я провожу вас к тому человеку» могли на самом деле означать «провожу вас к его дому». Также есть объяснение этого текста у Иосифа Флавия.
He said, Elisha asked them whom they had come to seek. And when they answered, the prophet Elisha, he certainly used a form of speech which the Syrians might understand otherwise than he meant it. But he did not pretend in the least to be anything than what he was. That they did not know him was divine dispensation, not a result of an untruth uttered by him.
Елисей спросил у них о том, кого они пришли искать. Когда они ответили пророка Елисея, то есть где его можно найти, он использовал такой речевой оборот, который сирийцы могли понять иначе, чем он подразумевал. Но он нисколько не притворялся кем-то другим. Тот факт, что они не узнали его, был Божьим действием, а не результатом сказанной им неправды.
So I do not think that Elisha lied here at all.
Так что я не думаю, что здесь Елисей что-то соврал.
But rather, now the prophet single-handedly leads the whole army that is searching for him into the city of Samaria, and they shut the gates.
И теперь один пророк ведет целую армию врагов, которые пришли его схватить, в город Самарию и запирает за ними ворота.
And then he sets up a large banquet for all of the soldiers.
И там устраивают большой пир для того, чтобы накормить этих солдат.
Now when the king of Israel saw that he had single-handedly captured the whole army, He said, "Shall I kill them?" Verse 21.
И когда израильский царь узнал, что один человек пленил целую армию, то в 21 стихе он спрашивает: "Не избить ли их, отец мой?"
And Elisha asked them, "Would you kill a man whom you have captured?"
И Елисей спрашивает: "Как ты убьешь тех, кого не ты взял в плен?"
And of course the answer is not. They are to express mercy to those kinds of people.
Конечно же, здесь подразумевается, что он не может их убивать, и он предлагает оказать им милость.
So the principle here was that they were not to take advantage and act out of the mercy of what should be expressed in a time of war.
Здесь можно извлечь такой принцип: не нужно пользоваться какими-то слабыми местами, уязвимостью других, но даже на войне нужно проявлять
милость.
И когда они их накормили, то отправили домой к их собственному царю, и они больше не ходили воевать с Израилем.
Often in the Bible it talks about a great army of angels that surround his people.
В Библии часто говорится, что огромное полчище ангелов они окружают Божьих людей.
This should give us courage and boldness when we preach and speak the word of God.
Это должно давать нам храбрость и поддерживать, когда мы проповедуем Слово Божие.
We do not always have the favor of those to whom we speak or to the culture around us.
Не всегда люди, которые нас окружают, которым мы проповедуем, благосклонны к нам.
There's a recent book that has come out of China called The Heavenly Man.
И недавно в Китае вышла книга, называется «Небесный человек».
There tells the story of a young man who was met by the Lord on the path while he was walking in China.
И там говорится об одном человеке, который в Китае шел своей дорогой и повстречался с Господом.
And he started meeting with other believers, reading the Bible and planting new churches.
И он после этого стал собираться вместе с другими верующими, и они начали основывать новые церкви.
As a result, he was put in prison several times.
За это несколько раз его сажали в тюрьму.
In solitary confinement and with several large gates so that there was no possibility for him to escape.
Он был в одиночном заключении за несколькими крепкими воротами, так что убежать он не мог никаким образом.
But he talks about how God in several cases opened one huge iron gate after another, and as he left the prison there was even a taxi cab that drove up and said, "I'm supposed to pick you up and take you to some place," and he got in and drove away from the prison.
Но он пишет, рассказывает, что однажды эти ворота стали открываться одни за другими, и когда он вышел из тюрьмы через эти открытые ворота, там даже стояло такси, и водитель сказал: "Я сейчас отвезу тебя туда-то и туда-то." И он уехал.
Why do we say that these things only happen in another day and do not happen in our day?
Почему мы считаем, что такое могло происходить только когда-то давно, а сейчас не происходит?
So God indeed is present everywhere, knows everything and has all power.
На самом деле мы знаем, что наш Бог везде присутствует, у него есть вся сила и он имеет все знание.
The fact that God knows us so completely gives knowledge to the psalmist that he said in Psalm 139. Such knowledge is just too awesome, too wonderful for me.
И такое великое Божье знание побуждает псалмопевца в 118-м псалме сказать, что это в 138-м псалме, что это дивно для меня, не могу постигнуть его.
Perhaps our prayer should be, "Lord, open our eyes so that we could see that all those who are with us is greater than all the opposition that is raised against us.
И мы также можем молиться словами: Господи, открой мои глаза, чтобы я видел, что те, кто с нами, их намного больше, чем те, которые против нас.
Of course, we believe in angels, but very seldom do we understand that they walk with us and go with us.
Конечно, мы верим в ангелов, но как и редко мы действительно сознаем, что они присутствуют рядом с нами и сопровождают нас.
So thank God for the squadrons of His angels that surround you and me all the time.
Так что надо благодарить Бога за эскадроны ангелов, за полчища ангелов, которые постоянно окружают нас.
And may we have a greater appreciation for the goodness and the graciousness of our God.
Мы должны быть очень благодарны Богу за Его милость и за Его величие.
Not only is God showing Himself to His prophet Elisha, but He is trying to help us to understand He's the same kind of Lord.
Не только потому, что Бог помогал своему пророку Елисею, но что и нам Он дает понять, что Он тот же самый Господь.
You say, yeah, but to have axe heads float, that's against nature.
Но вы все-таки скажете, но вот топор всплыл, это же противоестественно.
But God is the one who says what is nature and what isn't nature, for He originally made all the laws of nature.
Но именно Бог определяет, что естественно, а что противоестественно, потому что именно Бог создал естественные законы природы.
We can illustrate this very simply while we're preaching.
И очень легко мы можем в проповеди привести такую иллюстрацию.
I can say the law of gravity was made by God, and when I drop this pen, it falls all the time. That's because the law of gravity.
Можно так объяснить. Вот, если эту ручку бросить, то согласно закону тяготения, она каждый раз будет падать вниз, потому что Бог создал закон тяготения.
But even when I, as a human, hold this pen up like this, I introduce a higher law.
Но даже я, простой человек, могу держать ручку в руках, и есть больший закон.
That does not mean the law of gravity doesn't work now.
Больший закон, который удерживает ручку, это не значит, что гравитация теперь не действует.
For if I dropped it, it would still fall because of the law of gravity.
Если я отпущу ручку, она все-таки упадет, потому что закон тяготения остается на своем месте.
So if I can do this on such a simple level, can't God introduce new laws for He made all that are currently operating?
Но если я вот так просто могу остановить закон тяготения, то неужели Бог не может на своем гораздо большем уровне ввести какую-то другую силу, которая будет препятствовать естественным силам?
And that's what we say with regard to the axe head.
И это то, что мы можем объяснить по поводу топора.
And if indeed there's going to come opposition, we have to understand that the Lord who surrounds us is greater than all the opposition that can come.
Если мы встретим противодействие, то мы должны сознавать, что Божья поддержка намного больше, чем все противодействие, окружающее нас.
That may not mean that in every case God decides to deliver us and exempt us from wrath that was going to come from our enemy.
Но это не значит, что каждый раз у Бога будет одно и то же решение избавить нас от врагов, которые пришли против нас.
But whoever that enemy is, they need to understand that God sees and that He is the one who has payday someday.
Но какой бы ни был этот враг, мы должны понимать, что именно Бог это все допускает, и настанет время расплаты за действия всех врагов.
We need to also understand that our perspective may sometimes be blocked, but not God's perspective.
И также мы должны сознавать, что порой мы не будем иметь такую же точку зрения, которая есть у Бога.
We need to also cry out to God and say, please give us better vision so that we would have a perspective that sees the invisible world.
Поэтому мы действительно нуждаемся в том, чтобы молить Бога: открой нам очи, дай нам увидеть все так, как видишь ты, имея перспективу на духовные вещи также.
And even if God doesn't open my eyes to see chariots of fire and horses of fire, that God would help me to remember that they are still there because he said so.
И даже если глаза мои не откроются так, чтобы я увидел коней и колесницы огненные, но тем не менее он напомнит мне, что я знаю, они действительно здесь присутствуют.
I think we have time for one or two questions.
И сейчас, наверное, у нас есть время для одного-двух вопросов.
Which book is that?
Ecclesiastes.
Ecclesiastes?
Ecclesiastes.
12:6. What does it mean when it says?
Silver chain and golden...
Oh, okay, yeah.
Вопрос такой. Объясните, пожалуйста, значение выражения «серебряная цепочка» и «золотая повязка» Ecclesiastes 12:6.
This is a wonderful passage in the book of Ecclesiastes.
Это замечательный отрывок в книге Екклесиаста.
To really understand what the book of Ecclesiastes is about,
чтобы действительно понять, о чем книга Екклесиаста,
we need to really have a fresh translation of the beginning statement in the book.
Нам нужно заново посмотреть или заново перевести те темы книги, которые заданы в ее начале.
The Hebrew expression Havel, Havelim, Havel, Havelim, Kol, Havel, vanity of vanities, vanity of vanities, all is vanity, is not a good translation at all.
Вот еврейское выражение Havel, Havelim, Havel, Havelim, Kol, Havel. Часто переводят суета, сует, суета, сует, все суета, но это не очень хороший перевод.
And I worked on the New International Translation and did parts of it, but I did not do Ecclesiastes.
Я участвовал в переводе новый международный перевод, но я не участвовал в переводе книги Екклесиаста.
And they did even a poorer job than did the authorized version. Which said vanity of vanities. The New International Version said meaningless, meaningless, all is meaningless.
Но в новый международный перевод еще хуже сделал, чем было в переводе короля Иакова. Там было сказано суета, сует, а в новом переводе сказали бессмыслица, бессмыслица, все бессмыслица.
If all is meaningless, then close the book, don't read it.
Если все бессмыслица, все, закрывай книгу.
But the word there is the same word for vapor or fog or what you see coming out of your mouth on a cold day.
Но слово тут используется, которое означает пар или туман, вот как в холодный день изо рта у вас идет.
So you could translate it the fog of most foggy. It just could be vapor of most vapor. But I think the best translation is change after change, change after change, transition after transition.
Так что можно было очень буквально перевести пар паров или туман туманов, но мне кажется, еще лучше перевести это так, что перемена за переменой, изменение за изменениями, все время изменения.
So as it comes to chapter 12 in Ecclesiastes, he gives a very famous allegory here of a man's later years, a man and a woman coming to the end of their lives.
И вот в конце, в 12 главе книги Екклесиаста, очень знаменитая аллегория, говорится о стареющих мужчине и женщине, которые уже пришли к концу своей жизни.
He said, before you die, don't forget, remember your Creator and act accordingly.
Здесь он говорит, до самой смерти помни своего Создателя и поступай соответственно.
And he speaks of the keepers of the house trembling, and the strong men stooping, and the grinders ceasing, and those looking through the windows growing dim. This is, to take them in verse order, you really now can't see very well, even though you used to use glasses. Your grinders, your teeth, cease because they've all dropped out. The strong men, no longer do you have the support of your legs like you used to. You could go on and run forever. But then he comes to verse 6. Go ahead.
И вот в третьем стихе сказано: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелючие, потому что их немного осталось, и помрачится смотрящее окно». Это можно так объяснить в обратном порядке. Уже не будешь ты хорошо видеть, хотя, может быть, у тебя будут очки, и не сможешь уже жевать, потому что у тебя не будет зубов, и в ногах уже не будет силы, которые тебя раньше поддерживали. И после этого он переходит к шестому стиху.
He talks about the hair becoming white like an almond tree. And he talks about how you used to have 2-3 alarm clocks when you were a teenager, and you could sleep through all of them. Now a bird early in the morning goes beep, and you jump up.
Еще он говорит, что волосы будут уже как белые растения, и вставать уже ты будешь в 3 часа утра или в 4 утра, и в юности это было самое лучшее время сна, но теперь только птичка чирикнет на улице, и все, уже спать будет невозможно.
So in verse 6 it talks about the golden bowl is broken, and the pitcher is shattered at the spring.
И в шестом стихе сказано: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника».
This one's harder to identify, but it generally is thought to be that the heart goes, and the vessels that lead out from the heart are broken, or they collapse. And that too is another indication that life has come to the end. So remember your Creator before these days come to pass.
Вот эти слова труднее установить, что они означают. Предлагаю такое объяснение, что здесь речь идет о сердце, об этом сосуде, из которого исходят кровеносные сосуды. И когда человек стареет, все это начинает хуже работать, и это свидетельство о том, что уже скоро подойдет конец жизни.
If you want more information, I saw my commentary on Ecclesiastes that I wrote many, many years ago is up in the library here. Unfortunately, it's in English, but you should check that out, and you'll find that it has more information.
Если вам нужна более подробная информация по этому стиху, вы можете здесь подняться в библиотеку на второй этаж, попросить там книгу, мой комментарий на книгу Экклесиаста. Я уже давно его написал, но, к сожалению, только на английском языке он есть.